прочитаю послание к одной из церквей. Прочитаю послание полностью, это с первого стиха, с первого стиха до шестого. Друзья, схема наших рассуждений будет в форме разбора. Разберем это послание, начиная с первого стиха до последнего стиха. Иоанну Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близко к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Братья и сестры, я не хочу, чтобы кто-то из вас подумал, что я это место Писания прочитал с учетом вашего переезда или вашего места жительства. Друзья, я имею в виду, что этот текст Дух Святой усматривает для всех людей, независимо от того, где они живут. Написано, потому что написано в конце, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Братья и сестры, я в данном случае представляю так, что буквально это Писание так и было написано тем, которые жили в Сардисе. Это было 2000 лет назад. Была в городе Сардисе церковь, неизвестно, сколько в ней было членов, возможно, было 200, а может быть 20. Можно думать, что эта церковь была структурно устроенная, в смысле, в ней были служители, был ответственный пресвитер. В данном случае главная мысль именно ему и адресовано было это послание. Хотя по тексту видно, что оно было адресовано и всем верующим. Друзья, с тех пор прошло 2000 лет. Это послание прочитывали верующие на протяжении этого отрезка времени. И сегодня это послание читается. И в этой церкви, как и сегодня, были люди различного духовного состояния. И Дух Святой определенные слова говорил и говорит к каждому человеку. И поэтому правильно будет, братья и сестры, это послание слушать не как к кому-то адресованное, а как адресованное ко мне лично. И я думаю, что Дух Святой определенные слова к каждому из нас и направит, если мы будем внимательны к тому, что будет говорить Бог. Написано, имеющий уши слышать, да слышит. Друзья, Бог нам подарил эту чудесную способность слышать. Поэтому, понимая, что дьявол в собрании пытается как-то нас иногда отвлечь мыслями какими-то посторонними, или усталость может одолевать, потому что вы приехали сюда с разных концов, кто-то, возможно, добирался ночью. Братья и сестры, ну послание-то коротенькое, всего 6 стихов. Поэтому мы так внимательно и выслушаем, что Дух скажет лично к каждому из нас. Братья и сестры, я вот так вот вижу, как и в предыдущей проповеди слышали, что в этой церкви тоже есть люди различных категорий. Как и сегодня есть люди различных категорий и в нашем собрании, и в современных церквях, скажем, в Филадельфии, или, скажем, в Вестфилде, или еще где-нибудь в Шарлотте каком-нибудь городе. Братья и сестры, я на первый стих сначала хочу обратить наше внимание. Это как бы мысль вступительная. Написано так. Ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит, имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела. Братья и сестры, дела у нас бывают самые разные. У нас есть дела, которые знают все. Есть дела плохие и хорошие. Обычно, если дела у нас хорошие, то нам хочется, чтобы их знали все. Или если мы делаем какое-нибудь доброе дело, то бывает хочется, чтобы заметили, что я делаю это доброе дело. Если у нас есть плохие дела, а они точно есть, нам обычно не хочется, чтобы наши плохие дела кто-то знал. Плохие дела люди делают украдкой, плохие дела люди скрывают. И говорят сами себе, об этом не знает никто. Братья и сестры, и это неправда. Дел, которые не знает никто, в нашей жизни нету. Потому что Бог говорит, я знаю твои дела. Вот я у детей хочу спросить, дети, а ну-ка смотрите на меня сюда сейчас же. Вот написано, что Бог знает наши дела. Как вы думаете, Бог наши дела знает хорошие или плохие? Дети говорят, что все дела наши Бог знает. Братья и сестры, вот я слышал такую мысль. Некто сказал, что у человека есть 4 лица. Первое лицо – это то лицо, которое мы видим при встрече первый раз. Ну вот, например, я думаю, что вы пока видите мое первое лицо, хоть вы не первый раз меня видите, но пока второе лицо мое вы еще не увидели. Второе лицо – это то лицо, которое мы видим у человека, когда мы с ним съели, по-русски пословица, пуд соли. В смысле, мы долго жили, вместе трудились, и уже человека знаем достаточно хорошо. Мы с моей женой прожили 23 года, и я думаю, что она мое второе лицо уже увидела. А вы, пожалуй, его и не увидите. Возможно, вы обо мне можете думать, что я человек хороший, а может, не очень. Друзья, а на самом деле, вот, конечно, самый близкий человек меня знает лучше любого из вас. Третье лицо, друзья, это то лицо, которое никто из людей у нас не видит. Третье лицо не видит и моя жена. Третье лицо – это то лицо, которое вижу в себе я сам. Это лицо никто и не увидит никогда из людей. Братья и сестры, в Библии написано, кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. И есть четвертое лицо – это то лицо, которое даже я у себя не вижу. Это то лицо, которое видит Бог. Мы иногда ошибаемся в оценке самих себя. И ошибаемся очень искренно. Мы о себе думаем не так, как думает Бог. Мы себя знаем не так, как нас знает Бог. И кто точнее знает, я или Бог, сам себя? Братья и сестры, Бог меня знает куда точнее, чем знаю я. Я многие свои дела, плохие или хорошие, давно забыл, которые я делал 20 лет назад, а может быть 20 дней назад. Братья и сестры, но Бог эти дела знал, и Бог их не забыл. И Божья оценка самая точная. Я в подтверждение этому приведу одну мысль библейскую. Это ангел Ладикийской церкви. Написано, ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Братья и сестры, это человек искренно, он не лукавит. Он искренно о себе говорит, что он богат и что он ни в чем не имеет нужды. Но Господь говорит, но не знаешь, что ты несчастен и жалок. И нищ, и слеп, и наг. Вот эта мысль, что он не знает, что на самом деле он бедный. Он не знает, что на самом деле он нищий и нагий. Он не знает. Но это знает Бог. Я однажды видел в метро пьяного священника. Это было в 12 часов ночи. В вагон метро вошла группа людей, они были все пьяные, и среди них был священник. Он был во всей своей одежде специфической, у него был большой позолоченный крест на груди, и они все вели беспорядочно себя и ругались. Была суббота. Я подумал, завтра этот священник будет в церкви литургию совершать определенную, и люди будут думать, какой хороший человек. Братья и сестры, но Бог знает все. За Еноха написано, Енох ходил пред Богом. Ходить пред Богом – это значит жить с полным сознанием того, что Бог меня видит каждую секунду, что Бог видит все мои поступки, Бог знает даже мысли мои, быстротечные, короткие, самые затаенные. Бог знает все. Братья и сестры, итак, члены Сардийской церкви. Первое, на что хочу обратить внимание, написано, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Вот одно из состояний некоторых членов церкви. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. То есть этот человек о себе думает, что он живой или мертвый, братья и сестры. Он о себе думает, что он живой. Скажите, друзья, а другие люди про него думают, что он живой или мертвый? Другие люди про него тоже думают, что он живой. Ты носишь имя, будто жив. То есть он как будто живой. Что это значит? Это значит, он ходит на собрание. Это значит, что он, может быть, поет в церкви. Возможно, он проповедует и неплохо проповедует. Братья и сестры, я даже поправлюсь. Тот, о ком здесь идет речь, он точно проповедует. И хорошо проповедует, потому что это ангел церкви. В смысле, это служитель церкви. Он участвует в служении и, возможно, неплохо руководит. Но написано, ты как будто живой, но на самом деле ты мертвый. И кто об этом знает? Братья и сестры, об этом знает Бог. Что значит как будто жив? Или ты носишь имя, будто жив? Я приведу, друзья, библейский пример, это история Адама и Евы. Бог сказал, в день, в который вкусишь, смертью умрешь. И вот наступил этот день. Адам берет плод с дерева познания добра и зла и ест. Как вы думаете, друзья, волнуется чуть-чуть Адам или нет? Думаю, да. Потому что Бог сказал, в день, в который вкусишь, смертью умрешь. И теперь Адам ест этот плод. Я не думаю, что он забыл Божье Слово. Но у него есть надежда, что он не умрет. Почему? Потому что змей сказал, не умрете. И еще Ева уже съела и не умерла. Ева Адаму призналась, что она уже съела, и она предложила, чтобы и Адам съел. И вот Адам и Ева съели плод с дерева познания добра и зла. Братья и сестры, они умерли или нет? Трудный вопрос я задаю. Бог сказал, в день, в который вкусишь смерть, умрешь. Некоторые богословы говорят, у Бога один день, как тысяча лет, поэтому в день, в который Адам вкусил, через 800 или 700 лет он умер. Бог правду сказал. Братья и сестры, я понимаю, что когда Адам и Ева съели плод с дерева познания добра и зла, они умерли тут же. Они посмотрели на себя и как будто бы живы. Скажите, у них в облике что-нибудь изменилось или нет, после того, когда они съели плод с дерева познания добра и зла? Нет. Они были такие же молодые и красивые. Наверное, они облегченно вздохнули. Но когда Бог пришел в Эдемский сад, то внутри у Адама и Евы стало так, как никогда не было. Они никогда не испытывали желания спрятаться от Бога. Это было новое чувство. Написано, что Адам и Ева скрылись. Они скрылись от лица Господня. Этого они не делали никогда. Друзья, это был признак духовной смерти. Они внешне были живы. Они были как будто живы. Они также имели способность говорить, думать, видеть, слышать. Но на самом деле они были мертвы по отношению к Богу. Мертвый перед Богом человек по отношению к Богу человек, он прячет свои дела. Он не хочет с Богом встречаться. Как Иоанн пишет, свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Братья и сестры, в Адаме и Еве начал действовать не только закон духовной смерти, но и закон физической смерти. Пройдут годы, и Адам посмотрит на свое отражение лица в воде, и он увидит побелевшие волосы. Да, он, наверное, не будет понимать, что это такое. Лицо его покроется морщинами, потом заболит спина, и Ева будет страдать в беременности и рождать детей. Друзья, в их телах будет действовать закон смерти. Потом будет убит Авель, а потом закончится жизнь Адама и Евы на земле. Божий приговор никто изменить не может. В день, в который вкусишь, смертью умрешь. Сегодня на земле проживает несколько миллиардов человек. И совсем немногие из жителей земли живые перед Богом. Большинство из них как будто живые. Друзья, и духовно многие христиане, посещающие церковь, как будто живые. Все знают их имена, они трудятся, иногда как будто не безуспешно, но это как будто не безуспешно. Братья и сестры, я приведу один библейский пример. Это царь Саул. Сколько лет царствовал Саул? В Библии написано, что дней царствования Саула было 40 лет. Братья и сестры, я эту мысль смею чуть-чуть подвергнуть сомнению. Вам станет понятно, почему. Друзья, я мог бы выразить так, что Саул царствовал несколько лет. Может быть, 2 года, может быть, 1 или 3. И это тоже было бы правда. Потому что однажды Бог Саулу сказал через пророка Самуила: «Ныне Господь отнял царство у тебя и отдал ближнему твоему, который лучше тебя». Обратите внимание, не написано, что ныне Бог отнимет у тебя царство. А Бог сказал: «Ныне Господь отнял царство у тебя». И это была правда. Это было еще в начале царствования Саула. Бог царство у него отнял, библейским словом, отверг. И не отдаст ближнему, а отдал ближнему, тому, который уже был помазан на царство. Братья и сестры, но фактически Саул будет продолжать одевать царскую одежду. Он будет сидеть на престоле, он будет принимать поклонения, он будет руководить народом, он будет воевать и, обратите внимание, не безуспешно воевать. Но Бог на него, как на царя, уже не смотрел. На царя, на Саула, как на царя, смотрели люди. И если бы у кого-нибудь спросили, кто царь в Израиле, все бы сказали: Саул царь. Но Бог так уже не говорил. Бог на Давида смотрел как на царя, на Саула смотрел не как на царя. Братья и сестры, так оно в жизни бывает, что мы можем одеваться как христианин, мы можем работать как христианин, образ нашей жизни может быть как христианин. Но я бы сказал, даже не внешняя жизнь является отображением нашего христианства, но внутренняя. Кто-то скажет: так вы всегда говорили, что внешняя. Братья и сестры, внешняя наша жизнь отображает внутреннюю. Но были люди, о которых Христос говорил, что они ходили в специальных одеждах, и надписи были у них на одежде, и они молились, и все определяли, что это за люди. Но Бог говорит: эти люди устами своими чтут меня, но сердце их отстоит далеко от меня. Братья и сестры, очень эта мысль важная, чтобы наши взаимоотношения с Богом были очень тесные. И даже не близко, как одному человеку Господь сказал: недалеко ты от Царствия Божия. Но написано: если прибудете во мне, вот какими должны быть взаимоотношения наши с Богом. Если мы пребываем в нем, вот она жизнь. Если срезать ветку с дерева, эта ветка мертвая, хотя она еще как будто живая. Я приведу один пример из жизни. Это было в моем глубоком детстве. У нас во дворе росло дерево, абрикос. И вот однажды отец спилил ветку с этого дерева.